Радио «Вера» представляет. Места и люди.
За алтарем Троицкого собора Серафима Дивеевского женского монастыря расположено небольшое монастырское кладбище. В первом ряду рядом с храмом находится захоронение настоятельниц монастыря, игумени Марии Ушаковой и игумени Александры Траковской, трудами которых в обители были построены величественные соборы. А далее, на пригорке, высятся кресты над могилками насельниц обители. Ближайшие со стороны Преображенского храма стоят над могилками, где были обретены мощи дивеевских блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии. Их жизнь была настолько яркой, их подвиг таким удивительным, что священномученик митрополит Петроградский Серафим Чичагов, создавший Серафимо-Дивеевскую летопись, посвятил им большое число страниц этой великой книги. Рядом расположена могилка блаженной Натальи Дмитриевны. Здесь же, на светлой площадке за храмом, упокоилась одна из послушниц дореволюционного монастыря, монахиня Маргарита Локтионова. Всматриваясь в ее фотографию, тебя пронзает взгляд ее чистых, прозорливых глаз. Она передала современным насельницам Дивеева вещи святого преподобного Серафима Саровского и монашеский дух, который ни с чем не сравнится, дух истинного служения Богу. Этим путем шли и блаженные. Правда, разрушая все привычные границы этого монашеского делания, стараясь сохранить его суть, всецелую устремленность ума и сердца к Богу. И ничто не могло им помешать. Ни обвинения сестер, что они чудят, ни замечания духовенства. Даже архиереям они могли смело воздать урок, когда это было необходимо. А в Дивееве такой период был, когда все забурлило, как накануне потопа, и этот водоворот, бурю, смогли умереть люди, поднявшиеся на такую высоту служения церкви, что никакие происки дьявола их не могли напугать. Это был святитель Филарет Дроздов, митрополит Московский и Коломенский, святая блаженная Пелагея Дивеевская и смиревшаяся пред страшной смутой промыслом Божьим игуменья Мария Ушакова, а также самая первая насельница обители, старица Серафимова, дожившая до этой смуты. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Я приехала в Дивеево и прямо с дороги попала в необычное место. Не в храм, не на Святую Богородичную канавку, а в маленький домик, расположенный напротив монастырского кафе, который стоял раньше за монастырской территорией и назывался Пустынькой. Здесь жила блаженная. Но этот деревянный домик поднялся так высоко, как красивый дворец, потому что здесь, в гостях у блаженной Паши Саровской, был сам государь российский, святой страстотерпец царь Николай II, со своей супругой, царственной страстотерпицей, государиней Александрой Федоровной. Войдем мы в эту уютную комнатку, где сохранилась атмосфера святости. Если вы приедете в Дивеево всего на один день, успеете сюда попасть. Меня встретила в домике Паши Саровской в монастырском музее замечательный экскурсовод паломнической службы Наталья Евгеньевна Уманец и неторопливо, как дорогого гостя, знакомилась с каждым экспонатом этого удивительного пространства.
Мы действительно находимся в таком совершенно необыкновенном месте, Дивеевской обители. Это подлинная келья, где жила блаженная Паша. То есть пол, стены и потолок, который мы видим, это все прежнее. Здесь не заменялось, даже половицы не заменялись. Вот именно здесь она жила. И это было в конце 19-го, начале 20 веков. Примерно такая же была у нее обстановка. То есть было очень много икон. Иконы располагались в двух углах. Вот как здесь. Это старинные иконы. Одна из них икона, принадлежавшая Паше. Это вот там, где лампада, глава святого пророка Иоанна Предтечи. Удивительно, что сохранилась вот не какая-то другая, а именно эта икона. Объясню, почему. Вот блаженная Паша, Пелагея Ивановна была, да, Параскева, Росковья Ивановна. Была вторая блаженная, да, Паша, о которой мы говорим. И третья блаженная была Мария Ивановна. А вот Пелагея Ивановна и Параскева Ивановна, они по отцу Ивановны. А вот Мария Ивановна была вообще-то Захаровна. Но себя называла Ивановна. И когда ее спрашивали, почему, она отвечала, что мы все блаженные Иоанновны по Иоанну Предтече. Да? Вот удивительно, эта икона и сохранилась. Со святыми, изображенными на иконах, Паша разговаривала как живыми людьми. К примеру, она могла подойти к иконе Николая Чудотворца и с ним разговаривать. Николай Чудотворец, я пальчик ушибла. Что, или сам заживет, или полечить? То есть она не только задавала вопросы, но и, конечно, слышала ответы. Пресвятую Богородицу Пашу называла «маменька за стеклышком». Клала цветы к иконе, и если человек грешил, говорила: «маменьку обижаешь». Вот такое у нее было теплое отношение. А также у Паши висело распятие. Вот это не Пашино распятие, но это привезено из соседнего села. Также стоял стол и стулья. Вот это не просто куплено в антикварном магазине, а привезено из Арзамаса, из дома Николая Александровича Доброхотова. Был такой человек, который принял священство уже практически во время советской власти, и понятно, чем это могло закончиться, он священномученик ныне. И вот он укрывал у себя многих сестер, в том числе и Дивеевских, годы гонений, вот из его дома эта мебель привезена. Мы здесь можем увидеть и прялочку. Паша прила пряжу или делала четки, или ткала холст, вот здесь вот часть холста сохранилась, и ниточки. Все это в обители очень, очень ценилось, потому что все это делалось с молитвой. Есть такая брошюрка Паша Саровская юродивая. Обратите внимание на год издания. 1913. А Паша скончался в 1915. То есть при ее жизни уже была такая известность, что вот выпускали даже брошюрки.
Священномученик, митрополит Петроградский Серафим Чичагов, общавшийся с ней в те замечательные два года его пребывания в Дивееве, когда он создавал Серафимо-Дивеевскую летопись, описал внешний облик блаженной старицы Паши Саровской. Типичная наружность ее бывает весьма разнохарактерна, смотря по настроению внутреннего духа. То чрезмерно строгая, сердитая и грозная, то ласковая и добрая, то горько-горько грустная. Но от доброго взгляда ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Детские добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все эти странности ее, иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки – лишь наружная оболочка, преднамеренно скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Тому, кто испытает ее взор на себе, так и хочется броситься, обнять и расцеловать ее. Что же это за неповторимый, непостижимый подвиг Христа ради юродивых?
Подвиг юродства Христа ради – это вообще особый подвиг. И призывает Господь, как говорит батюшка Серафим, на этот подвиг, только сильный духом и телом. Подвиг особый, то есть такие люди сознательно отказываются от земных благ, от своих родных, и внешне они отказываются от своего логического рассудка, то есть от того высшего дара, который Господь дает только человеку. Это такой подвиг высшей аскезы. Всегда были люди, которые почитали блаженных, и всегда были люди, которые их не признавали. Это нормально. И действительно, блаженные были всегда. Вот, кстати, что касается блаженной Пелагеи Ивановны, то ее очень почитала матушка Мария Ушакова, первая Дивеевская игуменья, и ничего не предпринимала без ее совета, без ее благословения.
В центре Пашиной комнатки стоит стол, на котором расставлена красивая фарфоровая посуда, самовар. За столом Паша могла принимать гостей. А рядом находится кровать, вся заставленная куклами, совершенно разными, старинными, от совсем крохотных до больших. Паша любила показывать на куклах проблемы пришедшего к ней человека.
Стояла также у Паши кровать. Это подлинная кровать Дивеевских сестер. Но Пашу всю кровать практически у Паши занимали куклы. Кукол она очень любила. И с помощью кукол могла предсказать человеку, что его ждет, или обличить человека в грехах. Заходил человек, Паша брала куклу, начинала называть ее грехи. Человек понимал, что грехов у куклы быть не может, а речь идет о нем. Вот также она предсказала и рождение наследника с помощью куклы.
Рядом с киотом расположен большой портрет государя, царя страстотерпца Николая II. Событие, когда блаженная Параскева удостоилась великой чести принимать императора российского и его супругу, государиню Александру Федоровну, обросло многими подробностями. В Серафимо-Дивеевском женском монастыре ко всему относится с тщательным исследованием и принимает лишь достоверные сведения, о которых рассказала монахиня Макария Агудина. О пребывании царской семьи в обители остались документальные записи. Где и сколько по времени пробыл царь-царица и вдовствующая императрица Мария Федоровна и великие князья. Но вот отведенное по протоколу время пребывания в келье блаженной было во многом превышено. Таким значительным оказался разговор.
Мы пока не знаем, насколько это правдивая история, потому что версий на самом деле существует две. А блаженной Параскеве Ивановне царская семья уже знала.
Они знали, что она проживает в обители, и имели намерение встретиться с ней. И когда царственные особы приехали в Дивеево, первое, что они сделали, посетили Троицкий собор, поклонились нашим святыням, иконе Божией Матери батюшки Серафима, перед которой он молился в своей келье, иконе Спасителя. Чудотворная икона у нас такая почиталась раньше, сейчас ее нет в монастыре. И потом они прошли в настоятельские покои. Там попросил царь справить службу быстро, но благоговейно за один час. И это было совершено в храме в честь Марии Магдалины Равноапостольной. Служба так понравилась царю, что он наградил служащего священника наградным крестом с украшениями и благодарил очень. Потом пили чай, а потом именно царь и царица без великих князей, те потом поехали уже, и царица Мария Федоровна потом поехали к Параскеве Ивановне, а вот царь и царица отправились вдвоем. Они пришли к Параскеве Ивановне, к приходу царя готовились и всю мебель вынесли, и хотели постелить ковры, чтобы почетно принять царя и царицу. Но по одним воспоминаниям Паша сказала: «Садитесь». И якобы государь и государыня сели на пол. Но я, конечно, в этом сомневаюсь. Вот, наверное, все-таки принесли достаточно быстро стулья, и сели они уже чинно и благородно, как и положено. Дальше был разговор. Что говорила блаженная, царь и царица сами не понимали. Они попросили: «Старшая при ней, останьтесь с нами». Вот, и благодаря этому сохранились воспоминания о том, о чем шел разговор при этой встрече. Эти воспоминания выглядят так. Блаженная Параскева сказала царю: «Государь, садись с престола сам». Александра Федоровна сказала: «Не верю». А блаженная Параскева протянула ей красную тряпочку и сказала: «Это на штанишке вашему сынишке. Когда родится, вспомните меня. Ровно через год родился долгожданный цесаревич Алексей». Не верить в предсказание блаженной уже не было оснований. Потом сели чай пить. И когда царь потянулся за сахарницей, желая насыпать себе сахара, по другому варианту, за вареньем, блаженная резко отодвинула и сказала строго: «Пей так». И так было три раза. И царь это воспринял тоже как предсказание о несладких грядущих временах. Интересно, что сохранилось воспоминание одной из художниц, которая участвовала в оформлении триумфальных арок, которые встречали царя и царицу. Она была близка к царственным особам. Она спросила царицу Александру Федоровну, было ли такое, и та подтвердила: «Да, было». А потом блаженная навертела целый узел всякой всячины, чего только туда не положила. И сахарную головку, еще всякой всячины, еле завязала этот узел, протянула царю и сказала: «Государь, неси сам», то есть проводила его в дальний путь.
Сохранилась удивительная фотография, представленная на сайте Серафима Дивеевского монастыря, где государь с государыней у домика блаженной Параскевы ожидают множество монахинь, выстроенных в ряд. Только вышедшие оттуда царственные супруги явно взволнованы. Александра Федоровна низко склонила голову. Сохранили свидетельство, что она, слушая слова блаженной, была в предобморочном состоянии. Монахиня Макария поделилась, что для государя было сохранено письмо самого святого преподобного Серафима Саровского, о котором очевидцы вспоминали как о достоверном документе.
Интересно, что царь в тот свой визит получил два предсказания о том, что ожидает нашу страну в будущем. Ну, если верить вот этим описаниям, значит, от блаженной Параскевы Ивановны, а второе предсказание от самого батюшки Серафима. Конечно, в 1903 году преподобный Серафим уже скончался, и даже состоялось его прославление в сонме святых. Но вот еще при жизни он написал письмо, запечатал его хлебным мякишем, протянул это письмо Мотовилову и сказал: «Когда царь и все царские особы приедут в Дивеево, надо это письмо передать царю, но ты до этого времени не доживешь, а супруга твоя доживет. Пусть она это письмо и передаст царю». Так все и было. Царь и царица посетили Елену Ивановну Мотовилову, и она отдала это письмо, и тоже по свидетельству очевидцев царь, прочитав его, горько-горько заплакал. Об этом письме есть свидетельство более позднего времени. Княгиня Урусова в своих воспоминаниях писала, что она видела это письмо, ей показал его граф Алсуфьев, который в то время занимался созданием музея из закрытой Троицы Сергиевой Лаврии. И она, прочитав это письмо, обратила внимание, что обещано было падение самодержавия, но что через такое-то время, в таком-то году, который ей показался очень и очень далеким, но, насколько она помнила, это был где-то 47-й примерно год, было обещано возрождение России. Вот такие свидетельства сохранились. Есть еще, например, афонское свидетельство. Там подвязался среди братьев Пантелеимонова монастыря губернатор Болотов, принявший монашеский сан. Он говорил, что он присутствовал при разговоре царя и царицы с блаженной Параскевой, и он не слышал таких слов. Сам царь оставил такое свидетельство в своем дневнике. Были у блаженной Параскевы Евы Ивановны, любопытно было свидание с нею.
Наталья Евгеньевна, указывая на портрет царя-мученика, государя Николая Александровича, рассказала, как Паша Саровская, когда еще царь не удостоился мученического венца, на коленях молилась пред его образом.
Паша, в свою очередь, очень почитала государя. Висело у нее два портрета. Это вот тоже старинный портрет, но у нее было два, на одном государь был изображен во весь рост, а на другом царская семья. Она часто молилась перед портретом государя, стоя на коленях. И сестры ее спрашивали, помогая подняться с колен, спрашивали: «Маменька, ну что ж ты молишься на живого человека?» А Паша на это отвечала: «Глупые вы, он будет выше всех царей. Не знай преподобный, не знай мученик». И, как вспоминают, она уже перед портретом государя, перед портретом царской семьи молилась: «Святые царственные мученики, молите Бога о нас». Да. А в 1915 году, незадолго до своей кончины, она скончалась в 15 году, Паша сняла портрет государя со стены, поцеловала его в ножки и сказала: «Миленький», уже при конце, 15-й год. То есть все это ей было открыто.
В этой келье необыкновенная атмосфера. Оттуда не хочется уходить, как в дальней пустыньке преподобного Серафима в Саровском лесу. Хочется сесть на лавочку и ждать, что же расскажет тебе блаженная, какую вручит куклу, каким напоит чаем. Есть особенная теплота и тишина.
Вот знаете, Наташа, здесь удивительная атмосфера.
Да, конечно. Здесь многие святые и жили, и побывали. Блаженная Паша, блаженная Мария Ивановна, посвященномученик Серафим Чичагов, да, Николай II, Александра Федоровна. Вот только так, как говорится, навскидку, да? Сейчас причислены к лику святых. Сколько сестер сюда приходило? То есть атмосфера здесь сохраняется. И вот Святейший Патриарх Кирилл здесь побывал. Вслед за ним, обычно вот я в конце экскурсии говорю, что хочется пожелать всем, чтобы вот эта атмосфера, вот эта благодать, которая здесь есть, чтобы она как можно дольше у нас сохранялась. Вот этой благодатью можно здесь напитаться. Бываю здесь именно в этой келье.
Общаясь с сестрами монастыря, я узнала, что они сами очень любят приходить в домик блаженной Параскевы. Об этом сказала монахиня Тавифа Дарий.
А почему они так и шли с самого начала блаженные? Если вот Параскева, она сначала сколько на лет... Пацаны, я забыла, сколько лет она в землянке в Саровском лесу жила. Ну как вот можно? А потом уже пришла в Дивеево. 120 лет прожила. Вы не были в Паше Саровском?
Да.
Ой, просто удивительно. Там какое-то... Заходишь, там совершенно другое состояние. Так, хочешь ту атмосферу, которая была. И тоже это ее куклы. Просто я все время как захожу туда, у меня же прям, думаю, о, попала. Убил в те годы. Там великая благодать. И от вещей. Вот что-то такое особенное там в домике.
А вот там, где они лежат, тоже, мне кажется, какие-то удивительные храмы.
Да, даже вот там они постоянно возглухают, вы заметили?
Сейчас мощи блаженных Дивеевских пребывают в соборе Казанской иконы Божией Матери, соединяя в одно пространство несколько пределов храма. Так и переходила эта доля блаженная от одной подвижницы к другой. Паша много лет пребывала в Саровском лесу. Около 30 лет жила в землянках, как преподобный Серафим в затворе, рядом с лесным зверьем. Кто может поведать о ее подвиге? Когда Паша Саровская однажды пришла в Дивеево, Пелагея Ивановна пригрозила ей кулачком и сказала: «Рано!» Или в последние годы жизни блаженной Пелагеи, блаженная Параскева, пришла окончательно в обитель. Для сестер монастыря путь блаженных прежде всего становится наукой смирения. Об этом сказала монахиня Романа Дорофеева.
Непостижимые подвиги блаженные несли, конечно, уму нашему не постичь этого просто, потому что мы не можем, читая ее житие, мы поражаемся, какие, казалось бы, по земным меркам как будто она была не в себе. То есть сумасшедшие ее там считали, там, что она просто буянит, просто блажит там все. Ну, какие-то же вот келеницы били даже там как-то. Там были даже конфликты серьезно с келеницами были. То есть там подвиги такие, вот когда человек уже, его считают вообще ненормальным, он это несет всю жизнь. Вот это клеймо на себе несет, это величайшее смирение вырабатывается таким образом. Просто такое смирение, которое, ну, очень высокой степени блаженные вот несут такой подвиг, что всех их считают вот дурачками и дурочками. Это самое первое добродетель христианства — это смирение. И они достигают вот таким способом, казалось, по земным меркам просто ужасным способом. Ну, как сами себя они настолько бичуют этим, и жизнь какая получается, что вся направленная к небесам. То есть здесь на земле ничего, даже им по земным меркам никаких благ таких, которые...
Не имеют
значения. Да, настолько жизнь тяжелая, что обычному человеку покажется это просто невыносимо. Да, они несли с Божьей помощью, и Господь укреплял, и они достигали, то есть так Царствия Небесного достигли такими вот величайшими трудами.
Когда знакомишься с жизнью дивеевских блаженных, понимаешь, что их Господь вел очень скорбным путем, но их сила духа и смирение помогала им выдержать все испытания. Блаженную Параскеву, как и преподобного Серафима Саровского, до смерти изувечили разбойники. Когда она еще жила в селе после кончины мужа, Ирина, как ее звали, категорически отказалась выйти замуж второй раз. И после того, как ее в помещичьем доме, где она трудилась, жестоко избили, обвинив в краже холстов, она убежала в Киев. И там при старцах приняла монашеский образ и послушание юродства Христа ради. Ее вернули господам, она вновь убежала. Ее абсолютное подчинение своей воле, воле Божией, помогало ей преодолевать все испытания. Внешне она производила впечатление несгибаемого воина. Высокая, статная, белокурая крестьянка со стриженными волосами, как Мария Египетская. Она и подвязалась в лесу, как древняя подвижница, скрывая свои подвиги. Мне посчастливилось пообщаться в храме, где лежат дивеевские блаженные, в пределе священномученика митрополита Петроградского Серафима Чичагова с клириком монастыря Иреем Алексеем Курносовым. И я спросила батюшку о блаженных, их особенном пути в Боге.
Практически это одна и та же эпоха была. Они одновременно существовали. Они. Некоторые блаженные были от батюшки Серафима, он их благословлял на подвиг. Кто-то был просто их преемниками. Там преподобные тоже жили. Они практически все жили плюс-минус в одно время. Все до революции они жили. Они, можно сказать, все жили в одну эпоху. Просто то время может показаться расцветом для монастыря, но они были, может быть, промыслительно нужны для того, чтобы как раз-таки монастырь утвердился вот за такие явные подвиги. То есть все встало, как говорится, на свои места. Ведь есть в Дивеево еще и непрославленные святые там, сейчас игуменья Мария Ушакова, допустим. Да, это те люди, которые созидали монастырь таким, каким он должен был быть. И по благословению преподобного, и Божией Матери. Ну, а все в разных просто состояниях. Кто как это мог воспринять? Кто мог воспринять через юродство? Кто мог через монашеский подвиг? Он просто живет в Боге. Тот человек, который живет в Боге, традиции не важны. Они становятся лишь только условием некоторым. Это так может показаться, что они живут вне традиции, ну, допустим. Но те же юродивые Христа ради, может быть, внешне они выглядели как-то нетрадиционно для нас, ну, в смысле, некультурно они выглядели, но это не значит, что они не были в традициях. То есть они были в традиции и были в очень глубоком внимании к себе на самом деле. Просто мы так их воспринимаем, что что-то нечто особенное. Ну, и ведь, допустим, если взять преподобных, да, вот самого Серафима, он тоже жил вне традиций. Мало было монахов таких в Саровской обители, чтобы так жили. Или Сергий Радонежский преподобный. Они все жили интересно, по-своему жили. Не как все. Они не были людьми системы. Они были несистемными людьми. Поэтому часто их и не понимали. Вот, допустим, Серафим Саровского и братья порой не понимало. Ну, жил он вольно, по-своему, по-своему. Духовно, духовно, но по-своему. Не так, как все.
Как часто приезжая в святое место, мы пытаемся поступать так, как делают окружающие, редко присматриваясь к поведению насельников и насельниц монастыря. Мы смотрим на мирян. Иногда традиции поведения в обители проявляются очень ярко. В Дивееве все идут по святой Богородичной канавке или приходят на службу в Троицкий собор к мощам преподобного и поют нараспев молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому вместе с сестрами. Но получается ли у нас отстраниться от суеты и по-настоящему почувствовать дух монастыря? Батюшка сказал, что в этом нам следует быть более внимательными.
Допустим, вот вы подошли к раке, вам раку открыли, а кому-то через стекло. И человек думает: ой, я только через стекло. А другой человек вообще стоит в приторе, говорит: да я счастлив, что я просто здесь постоял. И уходит более радостно, чем вы, кому открыли раку, тот человек, который положился через стекло, а тот, который просто стоял в приторе и ушел, он ушел более целым. Потому что ему не сопутствовали эти внешние отвлекающие маневры. Они не важны. Это часто бывает так. Ну, так это и есть на самом деле. Вот бывает там, ну, у нас же в монастыре очень много вот народу приезжает, да, много. И все равно всегда хотят быть первыми. Но если вот так вот даже условно представить, вот вы, казалось бы, там, не знаю, преподобный Серафим Саровский в очереди, куда бы он встал? Да, конечно, он встал бы в самый конец. Понятно, по определению. То есть он не пошел в топ, это не, ну, не надо вообще. Он, конечно, встал бы либо в конец, либо вообще не встал бы в эту очередь. То есть, я думаю, так. Так же и Христос, да? То есть, поэтому, когда мы хотим найти Бога, мы должны быть самыми последними. Если уж позовут нас вперед, то это просто нам честь. И Господь говорит: сядь, последний за стол позовут, просто тебе честь, значит, оказали. Вот и все. А мы именно уже знаем, куда нам сесть. Мы приходим и говорим: а знаете, кто я? Ага, проходите, проходите, проходите. Конечно, и мы уже перестаем быть чувствительны к другим ценностям, другим, так скажем, волнам, которые около нас вибрируют. Уже начинаем их не замечать.
А вот блаженные, например, они как раз свято, да? Свято внешней
стороны, да. Преодолевали. Они как бы ее просто пренебрегали этой внешней стороной, будем так говорить, пренебрегали этой внешней стороной специально, сознательно, и уже вели только духовную жизнь.
В Серафимо Дивеевской летописи священномученик Серафим Чичагов рассказывает еще об одной блаженной, которая упокоилась также за стенами Троицкого собора. Блаженная Наталья Дмитриевна. Она получила от своего старца послушание знать лишь порог храма, трапезной и своей кельи, которая никогда никого не пускала. Когда она уже состарилась, она иногда целыми неделями, месяцами не выходила из церкви. Так там и жила. Общение ее с людьми было очень странным. Она заставляла их то приближаться к ней, то пятиться назад. А в это время молилась за человека и ждала, когда услышит о нем волю Божью. Сама двигалась все время как бы боком, что казалось смешным для окружающих. Какими неожиданными поступками она удивляла всех. Но речь ее, основанная на словах Евангелия, которые она все время читала, приоткрывала ее путь непрестанной молитвой и жизнью в Боге. Но мне думается, самым главным подвигом блаженных было то, как они могли вести себя в крайних обстоятельствах, когда происходили неординарные, особенные события, нарушавшие жизнь монастыря. К ним относятся времена Дивеевской смуты, когда Дивеевская община с болью и криком рождалась, как великая русская монашеская обитель. Тогда блаженные и старицы монастыря поистине совершили свой неповторимый подвиг в битве за родное Дивеево. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу про Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь и дивеевских блаженных.
Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В жизни любого сообщества, страны, семьи, общины, организации бывают такие периоды, когда, кажется, все рушится. Это зависит от некоторых людей, которые возмутили мир на этом пространстве. Но страшнее всего то, что они становятся ловушкой для многих других, и они открыты для зла. И зло, тьма начинают теснить. Если в тех людях, которые вовлечены в эти события, не хватает веры, любви, доброты, милосердия, если нет рядом те, кто может помочь разрешиться этой ситуации, может произойти непоправимое. Так в Дивеевской общине в 1861 году, когда там пребывала блаженная Пелагея Ивановна, чьи мощи находятся в Верхнем храме в честь Рождества Христова, Казанского собора, монастыря, который встречает вас в обители самым первым, началась настоящая драма – смута. Вклад блаженной в преодоление этой смуты в Дивееве, когда Священный Синод уже определил создание Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря, огромный. Они поднялись на защиту, как воины, на генеральное сражение. Они творили, казалось, немыслимое. Блаженная Пелагея, весь день и ночь простоявшая со своими келейницами под проливным дождем, когда встречали Нижегородского архиерея, плакала, предрекая, что на Дивеево надвигаются тучи, не находила себе места, тосковала. Все рушило и разбивало в келье. Не хотела успокоиться, предсказывая страшное смятение. Архиерея встретила пощечиной. Прасковья Семеновна Милюкова, сестра преподобной Марфы Дивеевской, блаженная старица, пришедшая в общину еще в то время, когда ее кормлял сам батюшка Серафим, по его предсказанию тоже начала юродствовать в эти дни. Она разбила окно в трапезной, со всей силой бросив в него большую просфору, поданную ей архиереем. Выплеснула на него из стакана воду, тем самым показывая, что он оказался на чужой стороне. Сестры обители разделились на две половины. Одна, меньшая, около 40 человек, приняла сторону новой выдвинутой игумени монастыря. А другие, 400 сестер, на коленях умоляли владыку оставить прежнюю настоятельницу, которая впоследствии, когда мир в обители восстановился, привела Дивеево в такой порядок, что и до революции, и в наши дни – благословенная Дивеево является украшением Русской Православной Церкви. Это была игуменья Мария Ушакова. И огромный вклад в усмирение этой бури, о которой предсказывали святой преподобный Серафим Саровский и блаженные, нес святитель, митрополит московский и коломенский Филарет Дроздов. Только его, просвещенному светом истины великому уму, удалось так ясно представить и царю, и священному синоду ход дел Дивеево, что он спас его от духовного разорения, неверного пути. Блаженный, вместе с великим пастырем церкви, которого называли природным патриархом российским, вложили столько сил, умения, любви во дворение мира в Дивееве, что мы можем только поражаться, как 80-летнему старцу-митрополиту это оказалось под силу. Им были написаны около 300 страниц представленного синод дела о Дивеевской смуте. Сколько прекрасных проповедей, сколько чудесных писем он мог бы еще написать. Но святитель Филарет за 6 лет до своей кончины, так же, как дивеевские блаженные, поддержал обитель в этой духовной битве. К нему присоединился и тамбовский архиерей, святитель Феофан Затворник, епископ Вышинский, промыслом Божьим поставленный в эти годы на Тамбовскую кафедру, когда Дивеевский монастырь перевели в Тамбовскую епархию. Молился за обители преподобный Антоний, наместник Троицы Сергиевой Лавры. Все эти святые люди прозревали, какое значение будет иметь Дивеевский монастырь для России – стараясь восстановить там мир. Только в наши дни можно по-настоящему оценить, осознать значимость этой борьбы, которая велась блаженными на своем языке. И сейчас в храме Рождества Христова мы можем видеть знак благодарности за эти труды от современных насельниц монастыря. Рядом с мощами блаженных стоят самые красивые композиции цветов. Но и они лишь отголосок той красоты, которую скрывали от посторонних глаз эти удивительные старицы, блаженные дивеевские, Пелагея, Параскева и Мария. Мы стояли с экскурсоводом паломнической службы Натальей Евгеньевной Уманец в домике Паши Саровской, где висит портрет Пелагеи Ивановны на смертном одре. И лицо ее сияет неземной красотой.
Пелагею Ивановну действительно сюда благословил сам батюшка Серафим. Вот ее портрет.
радовались она на смертном одре.
Священномученик Серафим Чичагов писал, что блаженные или юродивые Христа ради направляются сюда, чтобы охранять сестер от нападок нечистой силы, которые ведомы им, то есть блаженным, по их дару прозорливости. Батюшка Серафим говорил сестрам, что такого, как я, отца вам больше не будет. Я искал вам отца, но не нашел. И вот, может быть, поэтому он сюда благословил Пелагею Ивановну Серебренникову, которой было тогда 18 лет. Жила она в Арзамасе, мать против воли выдала замуж. И вот они приехали через год к батюшке Серафиму. Он завел ее в свою келью. Там десятки и сотни людей его ждали, но вот Пелагею он выделил, завел свою келью, говорил с ней несколько часов, после чего вывел за руку, поклонился в ноги, дал четки и сказал: «Иди в мое Дивеево, будешь ты свет миру, и многие тобою спасутся». Пелагея Ивановна была замужем, конечно, сюда она прийти не могла сразу, она возвращается в Арзамас, начинает там юродствовать, то есть выполняя благословение батюшки Серафима. Убегает из дома, безобразно кричит на улицах, а ночами молится. И вот такое поведение, конечно, не нравилось ее родным. Муж ее уговаривал, потом стал избивать, потом посадил на цепь, чтобы она никуда не сбегала. Несколько лет так продолжалось. Когда муж от Пелагеи Ивановны отказался, дивеевские монахини привезли ее сюда. Здесь она жила до конца своей жизни. Вот обратите внимание, что батюшка Серафим скончался в 1833 году, а Пелагея Ивановна скончалась в 1884. Вот практически полвека, да, когда Пелагея Ивановна здесь защищала дивеевских сестер, создавала вот этот молитвенный покров, чтобы сестры без молитвы никогда не оставались. Вот это была ее роль, как и других блаженных. И, как говорил батюшка Серафим, блаженные в Дивееве никогда не переведутся. Действительно, после кончины блаженной Пелагеи Ивановны здесь поселилась блаженная Паша Саровская.
Священномученик Серафим Чичагов, митрополит Петроградский, описавший в Серафимо-Дивеевской летописи «Пусть блаженная Пелагея Ивановна», изложил рассказ ее келейницы Анны Герасимовны, как она молилась. Дар слез был у Пелагеи Ивановны замечательный. Но прежде она плакала более тайком, скрытно. Помню, раз схватилась я ее, уж очень долго ее не было. Искали, искали, нигде не нашли. Пошла я в поле и вижу, сидит она у кирпичных сараев и так-то горько плачет, словно река льется. Надорвалось даже у меня сердце на нее глядя. Ох, думаю, что это как она плачет, уж не побил ли кто ее? Так думаю, с малого-то моего разума, глупого. А она, моя голубушка, мне и говорит: «Нет, батюшка, это я так. Надо мне уж так-то плакать. Вот я и плачу». А года вот за 4 до смерти своей, как слышно стало, что у нас творится на Руси, какие пакости да беззакония, то уж как она сердечная, бывало, плакала-то, уж и не скрывалась. И почти не переставала плакать. Глаза даже в ней загноились, заболели от этих слез. «Что это значит, матушка?» — говорю я. «Что ты все так страшно плачешь?» «Эх, Семен», — говорит она, — «если бы ты знала это, весь бы свет теперь заставила плакать. Как прозревали судьбы русские, великие дивеевские блаженные, и какими трудами и молитвами они старались сохранить родное Дивеево. Но последняя старица обители перед революцией, блаженная Мария Ивановна, предсказала открытие монастыря».
Мария Ивановна – одна из послушниц дивеевских. Я о ней вспоминала, Маргарита Локтионова, в связи с колоколом. Да, вот она была звонаркой, звонила на колокольне, и вот Мария Ивановна ей говорила: «А тебя Фрося», Фрося ее звали, послушница Фрося была, потом она монашество приняла с именем Маргарита. «Тебя, Фрося, мы позовем номер 338». И потом номер 338 матушка Фрося получила в ташкентской ссылке. Да, вот так рвоблаженные сбывались. И сестры ее спрашивали, зная ее прозорливость: «Мария Ивановна, а будет ли монастырь?» Она стучала кулачком по столу и говорила: «Будет, будет, обязательно будет». Трем из дивеевских сестер блаженная Мария Ивановна предсказала, что они доживут до настоящего монастыря. То есть из тех сестер, которые живут здесь до закрытия, до 27-го года. Так и произошло. То есть матушка Маргарита, да, вот которая матушка Прося, она дожила до 97-го года, то есть 5 лет жила вновь здесь на монастырской территории. Похоронена тоже золотарем Троицкого собора. А две дивеевских сестры дожили до года открытия монастыря, то есть до 91-го. Так что вот так сбылись предсказания блаженной Марии Ивановны. Скончался она в 1931 году.
Мне посчастливилось пообщаться в обители с сестрами, которые застали в живых монахиню Маргариту Локтионову. Регент Серафима Дивеевского монастыря монахиня Елена Царахова вспоминала, что матушка Маргарита тоже обладала многими духовными дарами.
Матушка Маргарита – это наша последняя дивеевская сестра,
которая почила на 97-м году жизни, и она дожила до открытия монастыря. Вот она пришла в монастырь в старый дореволюционный перед вот этими событиями уже революционными и застала разгон обители в 27-м году. И потом, по сути, всю жизнь она прожила в миру, если так. Она недолго жила в монастыре, потому что, ну, монастырь закрыли. И большую часть жизни она прожила вот монахини в миру. И Господь ее сподобил именно дожить до начала. Никто не дожил, только матушка Маргарита дожила. И ее могила находится за алтарем Троицкого собора.
Она была какая-то особенная?
Матушка Маргарита, она была прозорливой. В ней самое главное – это была ее доброта и простота, и чувство юмора. Вот это мне сразу запомнилось и очень понравилось. От нее исходила такая вот, именно, знаете, вот настоящая простота монашеская. И я бы даже больше сказала, я почувствовала настоящий вот этот вот дореволюционный монашеский дух. Она была с большим чувством юмора. И она говорила все немножко в шутку, и как бы у нее такая была еще и самоирония. Помню, она как-то пошутила про замужество, она говорит, да я и сейчас хочу замуж. Но на самом деле, конечно, там был такой дух высочайший. Она была, да, прозорливая. Со мной была сестра, моя землячка, с которой мы переписывались какое-то время, пока я не пришла в монастырь. Это она меня привела как раз к матушке Маргарите. Она ей тогда предсказала, что она будет нести послушание не в самом Дивееве. Но тогда, в тот момент, она была здесь на послушании. И, не, как казалось бы, ничто не указывало, не предвещало, что ее куда-то пошлют в другое место. А она ей как-то прикровенно смотрит на нее и вдруг говорит, а у нас были и в Петергофе, и в Москве подворье, и в Харькове, и все были дивеевские. И знаете, через несколько лет, сначала она была на скиту, потом ее послали на московское подворье. Сейчас она на нижегородском подворье. Так вот. Я это очень хорошо запомнила, потому что испугалась вместе с ней, как бы за нее. И думаю, как-то странно. И я поняла, что она не простая монахиня, что что-то она ей предсказывает.
Монахиня Елена поделила, что приехав в монастырь, который только начинал свое возрождение, храмы еще не были отреставрированы, но дух монастыря сохранялся. Несмотря на долгие годы забвения и поругания, когда верующим по Богородичной канавке-то не разрешали ходить и преследовали их за это, и сестры обители жили в миру, но они сохранили не только вещи преподобного Серафима, но и сам дух Дивеевского монастыря.
Она меня привлекла именно вот своим духом. Это был несовременный дух. У меня всегда была такая мечта. Я думаю, как бы хорошо было бы хоть на часок попасть в старое Дивеево. Хоть бы, чтобы вот почувствовать вот этот дух. Для меня это очень важно. Поэтому, когда я попала первый раз в Дивеево, это же только-только началась вот эта оттепель, и люди стали приходить к Богу, церковляться. И дух был сильнейший, необыкновенный. Все дышало именно духом. И в Дивеево, несмотря на то, что еще не было монастыря, как-то вот так сложилось. У меня такое чувство было, как будто я попала, знаете, на прославление преподобного в 1903 году. Особенно, когда мы пришли со своей соседкой в Преображенский собор, а там же ничего, естественно, не было. Были просто расставлены кровати в большом количестве с солдатскими синими одеялами. Это как гостиница была Преображенский. Вокруг вообще что-то невероятное вообще творилось. Огромное количество людей, битком забит вот этот собор пустой. Все сосредоточены на молитве, кто там пел, кто читал. Я даже видела каких-то, не знаю, псевдо или по-настоящему блаженные, какие-то ходили и чмокали буквально иконы, как, знаете, как описывали, как блаженная Паша Саровская, она, да, подходила и маменька, и спрашивала благословение у Царицы Небесной. И вот я просто, знаете, это вот как будто какая-то экранизация вот всего того, что я читала в житии. Это было, с одной стороны, ну, невероятное зрелище, невероятное. Я никогда это не забуду. Впечатление сильнейшее. Я думаю, вот в такое Дивеево я хочу.
Блаженная Параскева Ивановна почила в 1915 году. А блаженная Мария Ивановна дожила до 1931 года. Она вела себя иногда так эпатажно, что ее келейницы просили перед приходом именитых особ быть потише и осторожнее в словах. Но она ничего не боялась, даже заявив однажды одному из представителей партаппарата нелестную правду о большевиках. Успокоила келейниц, что никто их не тронет. Наталья Евгеньевна рассказала, как вела себя блаженная Мария Ивановна.
Мария Ивановна очень сильно ругалась. Бывало, что сестры, зажав уши, убегали из кельи и говорили: «Мария Ивановна, что ж ты так ругаешься? Вот наша мамашенька Паша, она никогда так не ругалась». А Мария Ивановна отвечала: «Хорошо было Паше блажить при царе Николае, попробуй поблажи при советской власти». И леница блаженной Марии Ивановны говорила: «У меня от тебя голова болит. Ты уж чего не скажи, про царя не скажи. Какой-то высокий чин советский, а они приходили». Всех интересовал вопрос, что же будет дальше. А приходили к блаженной Марии Ивановне. И вот должен был прийти высокий советский чин, и келейница ей говорит: «Ты вот молчи, про царя не скажи». А как раз был сам разгар голода. И вот Мария Ивановна махнула рукой, сказала: «Ничего не скажу». Она умела быстро и хорошо говорить, очень хорошо рифмовала. И вот как только этот чин вошел, она заговорила скороговоркой: «Был Николашка, была крупа и кашка, а сейчас новый режим, все голодные лежим». Вот в таком духе келейница была в ужасе. Этот высокий чин ушел, она говорит: «Ну все, теперь нам не сдобровать». А Мария Ивановна опять махнула рукой, сказала: «А ничего не будет». И вот действительно никаких последствий не вызвала.
Блаженная Мария Ивановна Федина родилась в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Она рано осталась без родителей, в 13 лет. Родные ее не признавали, и она, отпросившись на богомолье в Саров, та в свою деревню уже и не вернулась. Ходила по окрестным селениям, полям и лесам, в холоде, голоде, странствовала. Часто была в Серафимо-Дивеевском монастыре. Сестры ее старались приодеть, но она возвращалась всегда в разодранной ветвями и собаками одежде, с ранами на теле, клещами, но никогда ни на что не жаловалась. Многим она казалась простой грязной нищенкой, но селяне замечали, что если она у кого остановится, в доме этом была радость и любовь, и все, что она говорила, то сбывалось. Путь ее в обители после революции был трудным, власти притесняли ее, так как к ней шло много народа за советом. К себе она относилась очень строго и практически себя истязала. Когда болела, терпела все безропотно, совсем почти не спала, обладала даром исцеления и прозорливости. Могла помазать человека освященным маслом, и он выздоравливал. Предсказывала многим событиях будущей жизни. С людьми всегда была прямой, искренней, не боялась ничего. Жила в Боге, как научили ее святые предшественницы, и открыл Господь. Клирик монастыря Ирий Алексей Курносов поделился, что такое дерзновение сейчас трудно встретить. Хотя и подвижники есть, и старцы на Руси не переведутся.
Батюшка, ну получается, что вот в духовной жизни одно из главных условий – это доверие Богу, а второе – это дерзновение, чтобы идти
до тем. Совершенно верно. Довериться и дерзновенно совершать, без сомнений. Не дерзостно, а именно дерзновенно. То есть, как бы не сомневаясь, кто бы он тебе не определил, ты ему доверяешь и это делаешь. Какие бы препятствия не были бы на пути. Поэтому часто некоторые святые там даже императоров обличали там, не потому, что они хотели как-то унизить императоров или там как человека их унизить, да, потому что так Бог им на сердце положил. Это их был путь, путь их исповедничества порой там, да, то есть как бы вот такое было. Проблема не в том, что нет учителей, проблема в том, что нет этих учеников. А учителя-то на самом деле есть. Есть у кого учиться, потому что в духовной жизни много людей. Просто проблема в том, что часто человеку его какие-то внутренние качества, ну, не дают ему вот это вот дерзновение учиться. Поэтому он ничему не учится. Он страдает, его грех мучает, но в том же время он не хочет, чтобы его кто-то учил.
Расстаться с грехом не хочет?
Чтобы его учил. Расстаться с грехом он, может быть, и хочет, но он хочет, знаете как, дайте мне таблетку, я выпью и уйду от вас.
Да, так точно.
Батюшка, рассказывая о дивеевских блаженных, везите государя Николая II, императрицы Александры Федоровны, блаженной Паши Саровской. Сказал, что государь был настолько чуток к духовной жизни, что смог пройти свой путь с таким достоинством, разглядев в преподобном Серафиме великого русского угодника Божия.
Он со смирением все это достойно прошел. Это именно благодаря его правильному отношению к Богу?
Совершенно верно. То есть их семья, она была очень, ну, доверительно верующей по отношению к Богу. И, естественно, у них это и получилось. Причем они сумели просто удивительным образом воспитать чудно своих детей достойно. То есть ведь всей семьей пройти такой путь – это очень удивительно. При всех, может быть, как мы пытаемся порой выявить их недостатков, которые, может быть, у них были явно, да, там, говорят, что там император курил, там, или еще чуть какие-то такие вещи, да, ну, путь от него прошли очень глубоким. И воспитание у них было не просто нравственное у их детей, а именно духовно грамотным было воспитание. Потому что без такого, без духовной жизни пройти такой путь просто было невозможно. Ну и даже сама их любовь к преподобному, она тоже говорит о их высокой духовной жизни, потому что понять преподобного в те времена было намного сложнее, чем в наши. Почему? Потому что тогда преподобный, ему ублажаем, особо никто не торопился петь. Ну, по крайней мере, из церковников, понимаете? И то есть, а император это как-то прочувствовал опытно, да? То есть, однозначно, потому что начал он бы не почитал преподобного. То есть, он как-то его тоже через сердце пропустил, его жизнь, его подвиг, и вот прославил его. Можно сказать, он своей волей, властью своей, данной ему тоже от Бога, как императору.
А понять блаженных во время их жизни в Серафима Дивеевском монастыре тоже было не всегда просто. Сами сестры выгнали блаженную Марию Ивановну в день смерти Паши Саровской, так она чудила. А пришедший на богомолье в Дивеево крестьянин поделился, что встретил за воротами монастыря старицу, и она ему все о нем рассказала. И он упрекнул сестер: «Верните эту рабу Божию, чтобы потом не жалеть». Батюшка пояснил, что блаженные воевали не против традиции, они искали воли Божией, и Господь указывал им их, как поступать.
Но все же, допустим, вы говорите, тогда все скажут, нам не надо ничего, но они же жили здесь. Они же не говорили, что мы не любим Дивеево. Они жили, вот, допустим, блаженная Паша, которая принимала императора. Она жила здесь, при монастыре, все равно в подчинении у игумии так или иначе, да? У нее была келья, у нее была хожалка и так далее. Все равно они жили в системе. Но просто они были вне системы по своему образу жизни, будем так говорить, да? Но и не отвергая ее в то же время. То есть они не говорили, что не нужен монастырь. Живите, как я, вот, и будете, как я. Не.
Я спросила у батюшки, а как нам научиться духовной жизни? Ведь, наверное, каждый человек, приезжая в Дивеево, понимает, что это особенное пространство. Иногда мне кажется, что сестры обители и паломники живут в двух разных мирах. И то, куда устремляется дух и сердце монахинь, мы за суетой и внешними атрибутами никак не можем попасть.
Ну, очень просто. То есть надо начать жить духовной жизнью. И там она, жизнь, Бог все покажет. То есть надо прилепиться к Богу в сердце. А он все покажет, как это все осуществить, как это все реализовать. Теоретически никак. Теория – это есть теория, это пустота. О чем бы мы ни говорили теоретически, о каких бы ценностях или вопрос, какие бы мы ни поднимали, это все пустота. Как только это на практике начинает появляться, человеку становится понятно, как это работает.
Когда я вернулась из Дивеево, я долго не могла понять, чему же меня научила эта поездка. Как часто, приезжая в святые места, мы так впечатляемся всем увиденным, вспоминаем, что же с нами там произошло, и редко по-настоящему чему-то учимся. Наверное, Казанский храм, в котором почивают мощи дивеевских блаженных и дивеевских преподобных, недаром вмещает так много престолов – 12. Потому что все святые и все люди очень разные. И все мы своими особыми путями – идем ко Господу. У одного человека этот путь, как полет птицы, свободный, красивый, стремительный. У иного – осторожный, внимательный, как восхождение на высокую гору. У другого человека этот путь похож на долгое плавание. И при этом все стараются с чем-то справляться, внутри себя или снаружи. Этот путь всегда связан с преодолением, с несением своего креста. У блаженных этот крест был не только в огромных физических и молитвенных подвигах, но еще и в практически совершенном непонимании их среди людей. Только под старость они могли говорить и делать все без осуждения окружающих. Это человеческое непонимание, к как будто являлась платой за их особенную детскую привязанность к Богу. Это были дети Божии. Они называли Господа Боженькой, Пресвятую Богородицу – Маменькой. И при этом совершали подвиги, сравнимые с трудами многих отцов-пустынников. Как осуществлялся их путь до прихода в Дивеево – это тайна. Но именно за эти, неизвестные другим людям, дерзновение и любовь к Богу, Господь их и прославил. И лежат сейчас святые блаженные дивеевские в храме Рождества Христова, в прекрасных раках, украшенных дивными райскими цветами, следуя Спасителю и Его евангельскому завещанию «Будьте как дети». И мы, приехав в Дивеево, постараемся оставить хоть на время весь свой жизненный опыт, чтобы постараться увидеть и услышать, а чему же нас научат Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский, женский монастырь и его святые. Может быть, смирению, а может и дерзновению. Насколько у каждого хватит сил. Главное, что дальше мы уже пойдем по жизни с молитвой к этим незабвенным, блаженным старицам, пусть которых так и остается для нас непостижимым, но они рядом. Святые блаженные Пелагея, Параскева и Мария, молите Бога о нас.
Места и люди.